Мадрид. Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 27 марта, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. На Украине, по данным экзит-полов, на парламентских выборах лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Белоруссии начинаются суды над задержанными во время субботнего шествия оппозиции. Парламент палестинской автономии получит на утверждение состав нового кабинета. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах 26 марта. Согласно результатам обработки менее 1% протоколов, лидирует блок Юлии Тимошенко, получивший около 27% голосов. У пропрезидентского блока «Наша Украина» 26%, у партии регионов 16,5%, у социалистической партии 7%. При этом, по данным экзит-полов, на первое место вышла партия регионов Виктора Януковича, затем идут блоки Юлии Тимошенко и «Наша Украина». Партии, преодолевшие 3-процентный барьер, начали переговоры о создании коалиции. Германия решительно осудила применение силы против демонстрантов в Минске и призвала белорусские власти немедленно освободить одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, задержанного в субботу. Право на свободу мнений и собраний должно соблюдаться и в Белоруссии, подчеркивается в заявлении главы МИД ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. Сегодня в Белоруссии начинаются суды над задержанными при разгоне субботнего шествия оппозиции. Среди них бывший кандидат в президенты от оппозиции Александр Козулин и журналист российского Первого канала Павел Шеремет. Говорит мать журналиста Людмила Шеремет.
Не отвечают телефоны. А в больнице мне сказали, что... Я говорю, куда еще ваш больной? Я сказала, ну, мужики забрали. У него избитое лицо. Когда его возили и били его, то они говорили, только не по лицу, только не по лицу. Но все-таки один удар пришелся по лицу, и у него очень сильный кровоподтек.
Сообщила мать Павла Шеремета Первому российскому телеканалу. После задержания Шеремета отвезли в инфекционную больницу с подозрением на воспаление легких. В Новосибирске сегодня областной суд вынесет приговор группе скинхедов, которые обвиняются в разжигании национальной розни, создании преступной группировки и разбоях. На скамье подсудимых 9 молодых людей, студенты и старшеклассники. Они были задержаны в 2002 году после того, как жестоко избили и нанесли 18 ножевых ранений уроженцу Таджикистана. Следствие доказало их причастность к другим подобным преступлениям. При обысках у них была изъята экстремистская литература. Обвиняемые свою вину не признают. Гособвинитель потребовал приговорить их к лишению свободы на сроки от 5 до 10 лет. Мосгорсуд сегодня огласит приговор Александру Копцеву, который 11 января напал с ножом на прихожан московской синагоги и ранил 9. Прокурор потребовал признать его виновным по статьям разжигания межнациональной розни и покушения на убийство и назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы. Защита просила исключить статью о разжигании межнациональной розни, поскольку, по мнению адвокатов, обвиняемый не осознавал своих действий. Однако в последнем слове Копцев вновь не удержался от националистических выпадов.
Радио «Свобода». Новости.
США намерены обратиться к России с запросом по поводу недавнего сообщения Пентагона о том, что во время военных действий в Ираке Москва передавала правительству Саддама Хусейна информацию о передвижении американских войск. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью телекомпании CNN. Рассказывает Владимир Морозов.
Во время интервью Райс отказалась обсуждать вопрос о том, знал ли о передаче документов президент Владимир Путин. Госсекретарь также не стала отвечать на вопрос, привела ли акция Москвы к гибели американских солдат. Сенатор Эдвард Кеннеди заявил, что если сообщение Пентагона о передаче России секретных документов Ираку окажется правдой, то США должны пересмотреть свои отношения с Россией и подумать, стоит ли президенту Бушу ехать в июле в Санкт-Петербург для участия в совещании стран «Большой восьмерки». Российская разведка отвергла обвинение в передаче Саддаму Хусейну секретных документов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Будущий премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хане, представит сегодня на утверждение парламента состав и программу нового правительства. Ожидается, что в среду новый кабинет будет приведен к присяге. Палестинское правительство сформировано радикальной группировкой Хамас, одержавшей победу на выборах. Другие палестинские партии и движения отказались войти в правительство из-за нежелания Хамаса изменить непримиримую политику в отношении Израиля. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил, что может распустить правительство, если его политика будет угрожать национальным интересам.
Радио «Свобода». Новости.
Дело афганца Абдулрахмана, обвиненного в вероотступничестве, возможно, будет пересмотрено. По сообщению Верховного суда Афганистана, дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения.
Впервые за последние два месяца Минобороны позволило транспортировку грузов через КПП Карни и Суфа не только из Израиля в сектор Газа, но и в обратном направлении. Этот шаг, предпринятый в результате давления правительства США, осложнит и без того нелегкую ситуацию в сфере безопасности накануне выборов 28 марта. Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт заявил в воскресенье, что каждое новое отступление Израиля на западном берегу Иордана он согласует с международным сообществом, чтобы в будущем границы Израиля признал весь мир. Речь идет о частичном отступлении Израиля с оккупированных палестинских территорий и сохранении крупных еврейских поселений. Ольмерт огласил эту концепцию после прихода к власти в палестинской автономии радикального исламского движения «Хамас». Хамас отказывается признавать существующие соглашения палестинской автономии с Израилем, в том числе и о признании правомочности еврейского государства. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Дело афганца Абдулрахмана, обвиненного в вероотступничестве, возможно, будет пересмотрено. По сообщению Верховного суда Афганистана, дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения. В Германии партии, входящие в правительственную коалицию, одержали победу на выборах в трех землях. Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель правоцентристский блок ХДС-ХСС сохранил позиции в парламенте земли Баден-Вюртемберг.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
А синоптики сообщают, что европейская территория России окажется под пятой антициклона, центр которого разместился на севере Каспия. Однако с Атлантики надвигается мощный циклонический вихрь, который будет постепенно вытеснять своего соперника. В Москве сегодня днем 0 плюс 2, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге, так же, как и в Москве, 0 плюс 2.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Предварительные итоги выборов на Украине. Реакция общественности на вердикт присяжных в деле об убийстве таджикской девочки. Митинг в поддержку бездомных животных в Самаре.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах 26 марта, и это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем сегодня ответить нашим слушателям на вопрос, кто из украинских политиков вызывает у вас наибольшую симпатию. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
И прямо сейчас на прямой связи из Киева с нами корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Скажите, какова последняя информация на этот час?
Предварительные итоги этих выборов Центр избирком Украины обнародует через 2-3 дня, окончательные результаты только через неделю. К этому времени подсчитано немногим более 1% бюллетеней. И пока на Украине активно обсуждают результаты экзит-полов, опросов на выходе с избирательных участков, которые проводили ведущие украинские социологические службы. По этим данным, оппозиционная партия регионов получает до 32% голосов. Самой большой неожиданностью стало второе место блока Юлии Тимошенко, которому отдали предпочтение 23% избирателей. И всего лишь 15% у пропрезидентского блока «Наша Украина». С более скромным результатом в парламент проходят социалисты, блок «Народная оппозиция» Наталья Витренко и коммунисты. Сохраняют шансы на преодоление 3% барьера еще несколько партий. Однако об окончательной конфигурации будущего парламента можно будет судить только после объявления официальных результатов. Социологи считают, что вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений после подсчета голосов Центризбиркомом, по крайней мере, в тройке лидеров. Юлия Тимошенко уже заявила, что оранжевая коалиция в Верховной Раде может быть создана в составе ее блока «Нашей Украины» и «Социалистов». Переговоры об этом лидеров трех политических сил начнутся сегодня в 11 часов. Уже очевидно, что коалиция в таком составе возможна лишь при условии, если Юлия Тимошенко будет гарантирован пост премьер-министра. Ранее и президент Украины, и его окружение такой вариант не допускали. О своих претензиях на главную роль в будущей коалиции заявила и набравшая, судя по всему, наибольшее количество голосов партия регионов. По словам ее лидера Виктора Януковича, он готов вести переговоры с различными политическими силами. Многие украинские политики не исключают блокирование нашей Украины с партией регионов. Парламентское большинство должно быть сформировано в течение месяца после первого заседания новой Верховной Рады. В противном случае президент может распустить новый парламент. Однако большинство наблюдателей считают такое развитие событий на Украине маловероятным.
Владимир, скажите, а поступали ли какие-то жалобы по поводу самого проведения выборов?
Наблюдатели должны обнародовать свои выводы сегодня во второй половине дня. Ну а в ходе голосования, вот главная проблема была, это ошибки в списках избирателей. По данным независимой организации Комитета избирателей Украины, число непроголосовавших из-за ошибок в списках избирателей может составить несколько десятков тысяч.
Но со стороны участников выборов, я имею в виду партии, не поступало пока никаких претензий?
Нет, серьезных нарушений вот по данным этих партий не было на этих выборах.
Спасибо. На прямой связи с нами был специальный корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
22 марта в Петербурге суд присяжных вынес вердикт на процессе об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. Вердикт, по которому из 8 проходящих по делу подсудимых один несовершеннолетний оправдан, а семеро признаны виновными в хулиганстве, вызвал возмущение самых разных общественных организаций. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Вольская.
9-летняя Хуршеда Султонова была убита в Петербурге в переулке Бойцова в феврале 2004 года. На ее теле было обнаружено 11 ножевых ранений. Отец и брат девочки получили травмы различной степени тяжести. Из 8 человек, попавших на скамью подсудимых, 4 несовершеннолетние. Причем в убийстве обвинялся лишь один из них, остальные в нападении на таджикскую семью. Решение суда присяжных удивило лидера петербургского отделения молодежного демократического антифашистского движения «Наши» Леонида Курзу.
Удивил в том смысле, что, к сожалению, правосудие сейчас достаточно мягко относится к тем людям, которые совершают преступления на площади межнациональной родины. К сожалению, настолько мягкий приговор по делу Шульца, по делу Майкрафт, и сейчас по этому делу.
Тем не менее, антифашистский марш, запланированный на 23 марта, питерские «Наши» отменили.
К нам поступила информация о готовящихся провокациях в ходе проведения этого марша со стороны националистических профашистских организаций Санкт-Петербурга. Когда подтвердилась вся серьезность намерений фашистов, мы приняли решение не рисковать участниками и отменить этот марш.
Суд присяжных отражает все настроения и болезни общества. Российское общество страдает ксенофобией и расизмом, особенно в Петербурге, считает заместитель председателя общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Болезнь эта санкционирована властью. Власти очень удобно было направлять социально-экономическое недовольство в сторону иных, иностранцев, гастарбайтеров. Посмотрите, что на футболе уже у нас творится. Позорище с «Сатурном» был матч, когда пришел поднимать флаг чернокожий футболист, капитан команды «Сатурна». Стадион там весь ревел в каком-то безобразии. Сейчас, я боюсь, власть, даже если попытается что-то менять, будет уже очень трудно. Но необходимо направить все силы общества, все силы административного ресурса, чтобы изменить изменить ситуацию кардинальным образом. Сейчас вот такого рода приговора приводят к шпану всякую, к мысли о том, что вот иностранцев, цветных можно бить, убивать, и ничего за это не будет.
Юрий Вдовин считает, что несмотря на малочисленность антифашистских маршей, проводить их нужно, чтобы привлекать внимание людей к проблеме, которая в прошлом веке привела к чудовищным последствиям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 19:45, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, по данным экзит-полов, 3-процентный барьер преодолели 6 блоков и партий, лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Белоруссии сегодня начнутся суды над участниками акции оппозиции, среди которых бывший кандидат в президенты Александр Козулин. В Новосибирске сегодня будет вынесен приговор группе скинхедов, обвиняемых в разжигании национальной розни и разбоях. На Камчатке продолжаются поиски 3 человек, пропавших под снежной лавиной. Из 6 человек 1 был спасен, 2 погибли. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Украина на телевидении – это главная ее тема. В гостях у Анны Качкаевой, ведущей программы «Свобода слова» украинского телеканала ICTV, Савик Шустер и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько известно, мы начнем с биатлона. Была последняя гонка сезона, если я не ошибаюсь.
В Холменколине гонками с общего старта завершился последний этап Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанции 12,5 километров вышли женщины, и лучше среди них была норвежка Линда Тёрхом. Второе место заняла француженка Сандрин Баи, третья — Ольга Назарова из Беларуси. Победу в мужской гонке на 15 километров одержал лидер сезона норвежец Олейнер Бьёрндален. Вторым финишировал чех Роман Достал, третьим — россиянин Сергей Рожков. В канадском городе Гранд-Прери завершился женский чемпионат мира по кёрлингу. В финальном матче сборная Швеции выиграла у команды США 10-9. Бронзовые медали завоевали спортсменки Канады. В российской хоккейной суперлиге в воскресенье определились последние 2 участника полуфиналов плей-офф. «Лада» на своем льду проиграла магнитогорскому «Металлургу» 1-2. «Химик» тоже на своей площадке уступил «Локомотиву» 2-3. «Металлург» и «Локомотив» выиграли серии со счетом 3-1. Ранее в полуфинал вышли «Акбарс» и «Авангард». На теннисном турнире в Майами россиянин Николай Давыденко в 3-м круге обыграл киприота Маркоса Багдатиса 2-6, 6-2, 7-5. А в женской части соревнований 6 россиянок вышли в 4-й раунд. Мария Шарапова взяла верх над итальянкой Марией Еленой Камерин, Светлана Кузнецова над швейцаркой Мартиной Хингис, Анастасия Мыскина над Викторией Азаренко из Белоруссии, Надежда Петрова над американкой Джейми Джексон, Мария Кириленко над украинкой Викторией Кутузовой и Анна Чеквитадзе над француженкой Виржини Роззано. Елена Лиховцева проиграла японке Аи Сугияме. Итальянский клуб «Сислей» стал победителем мужской волейбольной лиги чемпионов. В финале он выиграл у греческого «Ираклиса» 3-1. В матче за 3-е место «Локомотив Белогорье» с таким же счетом обыграл московское «Динамо». В российской футбольной премьер-лиге в воскресенье были сыграны 7 матчей 2-го тура. Чемпион страны ЦСКА разгромил дома «Шинник» 5-1. Крупный счет был также в Ростове-на-Дону во встрече Ростова и футбольного клуба «Москва» 4-0 в пользу хозяев. «Зенит» в Перми взял верх над местным «Амкаром» 3-1. «Томь» на своем поле одолела «Динамо» 1-0. Еще 3 матча завершились в ничью. «Спартак-Нальчик» «Спартак-Москва» 2-2. «Сатурн-Торпедо» 0-0. «Луч-Энергия-Локомотив» 1-1. Игра крылья Советов «Рубин» пройдет сегодня. Лондонский «Челси» продолжает уверенно идти ко второму подряд чемпионству в английской премьер-лиге. В 31-м туре лидеры первенства обыграли дома «Манчестер-Сити» 2-0 и набрали 78 очков. На 12 отстает «Манчестер Юнайтед». Он с крупным счетом 3-0 выиграл у «Бирмингема». Третьим идет «Ливерпуль», в активе которого после победы над «Эвертоном» 3-1 стало 64 очка. Лидер французского чемпионата «Лион» потерял очки в очередном туре, сыграв в ничью дома с «Тулузой». 1-1. На втором месте Бордо, обыгравший Ниццу 1-0 и имеющий игру в запасе. За ним следует Лиль, чья встреча со Страсбуром завершилась мирным исходом 2-2. Барселона в 30-м туре испанского чемпионата сыграла в ничью 0-0 с Малагой. Мадридский «Реал» разгромил «Ла-Корунью» 4-0 и снова вышел на второе место, потеснив с него «Осасуну», которая проиграла «Атлетику» из Бильбао 0-1. В 31-м туре итальянского чемпионата лишь одной команде из лидирующей тройки удалось одержать победу. Милан на своем поле взял верх над Фиорентиной 3-1. Ювентус сыграл в ничью с Ромой 1-1, а Интер проиграл Парме 0-1. В активе Ювентуса стало 78 очков, на 8 позади Милан, у Интера осталось 65. В немецкой Бундеслиге очередную победу одержала Бавария, взявшая верх над Дуйсбургом 3-1. Занимающий второе место Гамбург на своем поле уступил Дортмунду 2-4, и его отставание от Баварии выросло до 9 очков. На третье место вышел Вердер, разгромивший Ганновер 5-0.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В архивах Мурманского морского пароходства случайно обнаружен малоизвестный документальный фильм журналиста, путешественника и барда Юрия Висбора, получивший название «Мурманск-198», снятый в 1979 году. В 80-м он получил главный приз Международного фестиваля документального кино в Юрмале, а потом оказался забыт. Спустя 27 лет, благодаря мурманским морякам, картина возвращается на российские экраны. Рассказывает Андрей Королев.
Итак, первая глава нашего фильма «Отплытие». По-морскому говоря, отход.
Современные потомки Юрия Висбора наверняка назвали бы этот фильм не «Мурманск-198», а, например, «Люди и океан». Судьба беззащитного человека в арктическом безмолвии – это ведь так по-чеховски, иносказательные мотивы, скрывающиеся за будничной работой экипажа ледокола «Капитан Сорокин», и сейчас актуальны настолько, что спустя 27 лет Висбор говорит современным языком.
Баренцево, Карское и море Лаптевых мы прошли почти по чистой воде. Зато в Восточно-Сибирское море мы входили, как в погреб со льдом.
Север для Юрия Висбора всегда являлся чем-то вроде запасного аэродрома. Говорят, в моменты душевного разлада он брал билет на поезд и уезжал на Кольский полуостров. Однако, уходя в двухмесячный поход на «Капитане Сорокине», Висбор и не подозревал, что картина о мурманчанах окажется забытой потомками так надолго, что будет считаться потерянной навсегда. И только усилиями бывшего главного механика ледокола Валентина Петрова память о фильме, кажется, постепенно возвращается.
У меня как раз в каюте, они тут со своими вертолетчиками, которые у нас на борту были. И вот эта группа киносъемочная, вот это, кажется, после бани.
Несмотря на заданность темы, а освоение Северного морского пути в конце 70-х годов прошлого столетия было серьезным аргументом в политических спорах между СССР и Западом, арктическая экзотика для Висбора оказалась всего лишь материалом для создания человеческих образов.
Разные пути приводят людей в Арктику. Работала Зинаида Ивановна Билан в Полтаве на заводе токарем, была комсоргом цеха. Работала, и захотелось ей свет повидать. И поехала Зина в Мурманск и устроилась на суда.
Бывшая буфетчица Зина Билан в 80-м году вышла замуж за главного механика ледокола и стала Зинаидой Ивановной Петровой. Супруги показывают нам семейные реликвии и вспоминают веселого балагура Йосича.
Я помню такой эпизод, что мы собрались у меня в каюте пить чай, когда заходит его оператор и говорит: «Зинаида Ивановна, вас там Висбор зовет, я тут с девочками чай попью». Я захожу к нему в каюту, у него чай, и говорит: «Зинаида, чай английский, только королева пьет, и ты сейчас пить будешь».
Незадолго до смерти Висбор написал Валентину Николаевичу письмо, в котором жаловался, что так и не успел посмотреть фильм до конца в его окончательном варианте. Картину не то чтобы положили на полку, но и в тираж пускать не спешат.
Всего фильма я, в принципе, так и не видел. К сожалению, говорит, ни одной копии Мурманск себе не оставил этого фильма.
Снятый в фирменной висборовской манере личного дневника, фильм вряд ли вписывался в идеологические мифологемы творческого объединения «Экран». В 79-м в стране требовался пафос трудовых свершений, а режиссер даже беспощадную Арктику умудрился показать обыденной. Но что с того, что в одном из эпизодов ледокол «Капитан Сорокин» спасает зажатое торосами транспортное суденышко? Ведь гораздо важнее, что за 30 лет работы в море токарь-моторист отвык от берега и боится суши, а комсомолка Зиночка сменила благополучную жизнь в Полтаве на должность корабельной буфетчицы. Висбор будто бы сжимает судьбу огромной страны в 40-минутное кино, где отнюдь не героических персонажей ежедневно пожирает океан. Океан как государство, в котором человек слаб ровно настолько, насколько позволяют собственные силы. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Крупнейший американский и мировой автопроизводитель корпорации General Motors обещает щедро вознаградить десятки тысяч своих рабочих в США, если они добровольно уволятся или досрочно уйдут на пенсию. Этот план является частью корпоративной стратегии сокращения себестоимости выпускаемых автомобилей в условиях острой конкуренции с азиатскими компаниями. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
По недавно уточненным данным, прошлогодние потери General Motors составили не 8, как сообщалось ранее, а более 10 миллиардов долларов. Руководство решило сократить операционные расходы и сделать корпорацию компактнее. В этих целях General Motors и ее крупнейший поставщик деталей, компания-банкрот Delphi, достигли соглашения с профсоюзом работников автомобильной индустрии о сокращении численности их персонала в США за счет раннего выхода рабочих на пенсию или добровольного увольнения. Соглашение предполагает, что им смогут воспользоваться до 113 тысяч человек из числа рабочих General Motors и до 13 тысяч человек из числа рабочих Delphi. Компания Delphi ранее входила в состав General Motors, и корпорация связана с нею финансовыми обязательствами. Рабочие, которые покинут General Motors, получат от 35 тысяч долларов до 140 тысяч долларов, в зависимости от их корпоративного стажа работы и от того, в какой степени они откажутся от медицинской страховки и других социальных выплат и льгот, предоставляемых компанией. Рабочие, которые покинут Delphi, получат по 35 тысяч долларов. Ни та, ни другая компания не берутся прогнозировать, сколько именно рабочих согласятся на их предложение или сколько за этот счет будет сэкономлено на операционных расходах. Ранее General Motors объявила о планах сокращения 30 тысяч рабочих мест к 2008 году. Руководство General Motors заявляет о выработанной договоренности как о крупной победе, говорит представитель корпорации по связям с общественностью Дэн Флорес.
Мы несколько месяцев днями и ночами упорно работали над этим соглашением с профсоюзом и компанией Delphi. Я уверен, что оно должно удовлетворить всех. И это очень важный этап реализации плана коренных преобразований в нашем североамериканском отделении. Некоторых рабочих предложение о досрочном добровольном уходе на пенсию с щедрым выходным пособием очень обрадовало. Рэнди Торлик 29 лет проработал на сборочном конвейере в предместье Детройта. Это просто здорово. Я готов уйти прямо сейчас. Меня этот конвейер вымотал до предела. Пусть нам дадут деньги, и мы уйдем. А молодежь пусть поработает. Но оптимизм проявляют далеко не все. Работница по имени Присцилла Бриджес говорит, что прежде чем решить уволиться, она обязательно изучит все детали предлагаемых щедрых посулов. Сердце мне подсказывает, что все это только звучит прекрасно. Желающие воспользоваться этим предложением должны внимательно изучить каждую строчку его условий. Это очень серьезное дело. Мы должны точно знать, на что идем. Некоторые из тех, кто мог бы воспользоваться программой досрочного выхода на пенсию, предпочитают вообще ни во что не ввязываться. Как, например, один из ветеранов производства Милтон Майерс. Мне совсем немного осталось, чтобы достичь установленного законом пенсионного возраста, и я не собираюсь сейчас сделать резких движений из-за каких-то 35 тысяч долларов. Зарплата рабочих General Motors, членов профсоюза, составляет с учетом всех бенефитов до 70 долларов в час. Но оздоровит ли положение корпорации уход из нее десятков тысяч рабочих? Вопрос довольно спорный. Так считает экономический корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Луис Ючител. Лучше бы General Motors сделала машины, которые бы пользовались более высоким спросом у покупателей. Конечно, зарплата, льготы и выплаты рабочим обходятся компании дорого, но проблема не столько в этом, сколько в низкой эффективности производства. Поднимите ее, и вы вполне перекроете расходы на персонал. Луис Ючител отмечает, что подобные массовые добровольно-принудительные увольнения способны породить широкомасштабное социальное разочарование. Он говорит, что далеко не для всех покинувших компанию обещанные выплаты и бенефиты станут адекватной компенсацией. Кое-кто из них признается сегодня журналистам, что на эти деньги они смогут прожить год-два. С теми, кто уволится в преддверии близкой пенсии, будет все в порядке. Они в любом случае будут получать свою пенсию сполна. Но для 40-летних эта компенсация практически ничего не даст, учитывая, что они уйдут без сохранения медицинской страховки, и им будет очень нелегко найти новую работу и восстановить статус-кво. Кому-то это удастся, но большинству вряд ли. Сказал экономический корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Луис Ючител по поводу планов корпорации General Motors материально простимулировать добровольные увольнения и достаточно.
досрочный выход на пенсию десятков тысяч рабочих. В последние годы General Motors неуклонно уступает свою долю рынка сбыта иностранным компаниям, в частности корпорации Toyota, машины которой, как считают, надежнее, экономичнее и долговечнее американских. Себестоимость каждого автомобиля General Motors или Ford по меньшей мере на $7,000 превышает себестоимость автомобиля, производимого в Соединенных Штатах, зарубежными компаниями, которые не связаны обязательствами с профсоюзом. Кроме того, рост цен на бензин резко снизил спрос на мощные внедорожники, не оправдав ставку General Motors на инвестиции в их производство. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Как изменилось правосознание россиян за годы судебной реформы? Как научиться пользоваться законодательно закрепленными правами и добиться от чиновников их соблюдения? Чьи интересы сегодня защищает судебная власть? В студии профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук Елена Лукьянова и куратор Центра содействия правосудию, доктор юридических наук Михаил Краснов. Ведет передачу Марьяна Тарачева. Чешникова, слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей, которую представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. Согласно результатам обработки 1% протоколов, лидирует блок Юлии Тимошенко, получивший около 29% голосов. У пропрезидентского блока «Наша Украина» 21%, у партии регионов 16,5%, у социалистической партии 7%. По данным экзит-полов, на первое место вышла партия регионов Виктора Януковича, затем идут блоки Юлии Тимошенко и «Наша Украина». В Беларуси сегодня начинаются суды над задержанными участниками шествия оппозиции 25 марта. Среди них один из лидеров оппозиции Александр Козулин и журналист российского телеканала Павел Шеремет. В Багдаде в воскресенье в столкновениях с иракскими силами безопасности убиты 16 боевиков, еще 15 задержаны. Об этом сообщило командование США. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Будущий премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хане, представит сегодня на утверждение парламента состав и программу нового правительства. Дело афганца Абдул-Рахмана, обвиненного в вероотступничестве, возможно, будет пересмотрено. По сообщению Верховного суда Афганистана, дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения. В Новосибирске сегодня областной суд вынесет приговор группе скинхедов, которые обвиняются в разжигании национальной розни. На скамье подсудимых 9 молодых людей, студенты и старшеклассники. Украина согласилась выплатить Туркмении задолженность за поставки газа в размере $170 миллионов. Долг будет выплачиваться как денежными средствами, так и товарами.
А синоптики сообщают, что европейская территория России окажется под пятой антициклона, центр которого разместится на севере Каспия. Однако с Атлантики надвигается мощный циклонический вихрь, который будет постепенно вытеснять своего соперника. В Москве сегодня днем 0 плюс 2, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем также 0 плюс 2 градуса.
6:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах 26 марта. Согласно результатам обработки менее 1% протоколов, лидирует блок Юлии Тимошенко, получивший около 27% голосов. У пропрезидентского блока «Наша Украина» 26%, у партии регионов 16,5%, у социалистической партии 7%. При этом, по данным экзит-полов, на первое место вышла партия регионов Виктора Януковича, затем идут блоки Юлии Тимошенко и «Наша Украина». Партии, преодолевшие 3% барьер, начали переговоры о создании коалиции. Возможно ли новая оранжевая коалиция сейчас, год спустя после оранжевой революции? Бывший министр в правительстве Украины Виктор Лисицкий считает, что даже если блок Юлии Тимошенко объединится с блоком «Наша Украина», такая коалиция вряд ли будет жизнеспособной.
Виктор Андреевичем Ющенко, я считаю, лично им в первую очередь сделаны серьезные ошибки и в назначении ведущего руководства, то есть ведущих руководителей страны. И в чем была эта ошибка? В том, что эти руководители, вообще-то говоря, плохо понимали, что они уже не на Майдане, и их дело не красоваться перед телекамерами, а, в общем-то, организовывать работу государственной машины. Это очень непростое занятие, нужно иметь соответствующую квалификацию и прекрасных целей, явно неоднократно провозглашенных, явно недостаточно для того, чтобы организовать государственную машину так, как это должно было бы быть. А у нас, к большому сожалению, эти люди, которые по природе своей должны главным образом заниматься организацией работы государственной машины, они, в общем-то, очень много уделяли внимания личному пиару, личному продвижению и в ущерб, конечно, решению насущных проблем. Была сделана еще следующая ошибка. Называлась цифра, что поменяли где-то 18 тысяч чиновников. Это, конечно, нельзя было делать в стране, которая находится в трансформационном периоде, периоде, когда происходят очень серьезные изменения, и когда просто нет хороших специалистов, которые знают историю тех или иных вопросов. Такие тотальные замены, конечно же, сильно ослабили президентскую вертикаль, и, конечно же, были бесчисленные ошибки не только в масштабах всей Украины, но и на местах, в масштабах отдельных регионов, районов и городов. Ну и, на мой взгляд, если взять последние месяцы работы этой команды, которая уже, понятно, сейчас она уйдет, появятся новые люди, не уделялось должного внимания востоку и югу страны. Восток и юг страны – это крупные промышленные предприятия с соответствующим, ну, определенным менталитетом поведения людей. Это люди, привыкшие к четким, понятным сигналам, и привыкшие к сигналам, которые они понимают и которые хорошо корреспондируются с их повседневными проблемами, задачами. Таких сигналов почти не было.
С экспертом, с бывшим министром в правительстве Украины Виктором Лисицким беседовал наш коллега Виталий Портников.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Кто из украинских политиков вызывает у вас наибольшую симпатию? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Ющенко, конечно. Ну, потому что он не похож на Путина. Я думаю, что он не настолько сильно коррумпирован, как наши бандюги.
Наверное, Ющенко. Да особых заслуг ни у кого нет. Ну, вот. Вроде бы он мне более симпатичен. Вы знаете, я не могу сказать, что очень здорово в этом деле разбираюсь. Но, по-моему, вот с его приходом там что-то такое изменилось в лучшую сторону.
Я даже не знаю, кто что там. Не интересуюсь политикой. Я не местный вообще, я из Махачкалы. Не волоку. Ноль. Вообще ноль.
Симпатию из политиков, а кто-то может вызвать. Только не Ющенко. Ющенко не вызывает, а этот...
Янукович. Сомнительное прошлое, не знаю.
То, что особо симпатии никто не вызывает. Но однозначно не Ющенко.
Скажем, в сравнении Ющенко. Потому что там больше диапазон мышления, как бы он более широкий. Позволяет сделать такой выбор в жизни, который, как бы, может не обязательно сопутствовать самому Ющенко. Но, во всяком случае, это как раз та часть демократии, которая необходима.
Ну, в общем, я также поддерживаю. Но он, мне кажется, более честным по сравнению с остальными. И вообще, мне кажется, до него еще не было ничего подобного на Украине. Ну, как-то он отличается. Более близок к понятию демократии, мне кажется.
Да никто. Все они продажные. Скажем так, Ющенко продажный Америке. Янукович, он, соответственно, к России. Политик он сам по себе уже... У нас нет нормальных политиков, все продажные. Тот или иной на какой-то стороне. Вот Симоненко у них, как наш этот, Зюганов, по-моему. То есть у них, что у нас свои, что у них свои. Только вот я ихнего Жириновского, блин, не знаю. Может, есть, но я не знаю.
Ющенко мне больше нравится. Но я надеюсь, что он как-то по более демократическому пути поведет Украину. А остальные все еще в советском направлении остаются. Ющенко мне нравится. Но говорят, что все-таки там какие-то изменения есть в лучшую сторону. А Янукович, ну, это он вроде как наш этот ставленник. Это мне не нравится.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, кто из украинских политиков вызывает у вас наибольшую симпатию. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Актер Пол Ньюман присоединился к призывам, обращенным к законодательной власти штата Коннектикут, ввести закон, который будет гарантировать запрет на изображение актера или его голоса без согласия с его стороны. Ньюман входит в группу актеров, которые считают, что использование голоса или фотографий в рекламе или для других целей возможно только через 70 лет после их смерти. До этого правом на их изображение обладают только они лично или члены их семей. Ньюман утверждает, что развитие компьютерных технологий позволяет создать фильм с его участием без того, чтобы он в нем играл, имея запись голоса и изображения. Актеры Пол Ньюман, Кристофер Пламмер и Чарльз Гродин выступят перед законодательным собранием штата, чтобы убедить его представителей принять закон. Противники этого законопроекта убеждены в том, что он существенно ограничит права кинокомпаний. Архивы еженедельника «Русская мысль», издающегося с 1947 года в Париже, переезжают в Москву. 27 марта состоится торжественная церемония их передачи Российской государственной библиотеке. Речь идет о полном комплекте газеты, начиная с первого номера, более 4500 номеров. В церемонии примет участие руководитель редакционного совета, писатель и журналист Виктор Лупан. Возникшая как орган антибольшевистской русской эмиграции, «Русская мысль» предоставляла свои страницы ветеранам первой волны изгнанников, литераторам, оказавшимся на Западе в результате войны, а позднее советским правозащитникам и гонимым в СССР литераторам. Благодаря «Русской мысли» многие имена, рукописи, художественные полотна и общественные акции получили широкую мировую огласку. В последние годы редакцию возглавляли Зинаида Шаховская, Ирина Иловайская, Ирина Кривова. Новое руководство еженедельника резко сменило направленность, отказавшись от прежних установок и ценностей. Британский публицист и издатель Кармен Калиль выпустила книгу «Лживая верность», посвященную Луи Даркье, специальному уполномоченному по делам евреев во Франции в годы Второй мировой войны. По словам Кармен Калиль, она стремилась показать подноготную антисемитизма своего героя, который в меньшей степени был идейным душителем евреев, нежели корыстолюбивым авантюристом, который использовал антисемитизм, чтобы возвышаться в собственных глазах. Автор книги показывает пагубность влияния на Луи Даркье окружающей предвоенной среды с ее шовинистическими настроениями. После падения нацизма Дарке избежал наказания и скончался в Испании в 80-м году. В собственном доме в Бейкерсфилде под Лос-Анджелесом скончался певец Бак Оуэнс. Ему было 76 лет. 20 песен Оуэнса стали хитами в 60-е и 70-е годы. Одну из них, «Act Naturally», играя естественно, исполнил Ринго Стар в составе Битлз, а много лет спустя повторил ее дуэтом с самим автором. В 96-м году имя Бака Оуэнса было внесено в зал славы музыки кантри.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
Шесть часов 42 минуты в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Костромы вас познакомит корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В Костроме ситуация с вывозом твердых бытовых отходов признана чрезвычайной. Внутренний конфликт между администрацией областного центра и частным предприятием по вывозу мусора и кронсах обернулся для горожан угрозой экологической катастрофы. Пока в коридорах власти выясняют отношения, город утопает в мусоре. Нищие крысы и беспризорные собаки роются в отходах, распространяют заразу по городу, а в мэрии вот уже вторую неделю выясняют, кто прав. Свалка, куда можно выгружать мусор, между тем закрыта, пишет еженедельник «Костромские ведомости». И конца этому мусорному скандалу не видно. Что интересно, Кострома далеко не единственный город, попавший в такую мусорную яму. Ссылаясь на информацию, полученную от начальника административно-правового управления администрации Костромы Льва Виноградова, пишет газета, в России только две сертифицированные свалки. Только горожан, живущих на большой общегородской свалке, это вряд ли утешит, конец цитаты. «Три года за 3 миллиона». Статья под таким названием рассказывает читателям областной газеты «Северная правда» о завершении процесса по делу бывшего начальника Кострома «Автодора» Евгения Милородова. В период расследования уголовного дела главный дорожник области, несмотря на протесты прокуратуры, даже успел посидеть за решеткой, пишет издание. Но по решению суда был выпущен на свободу. Экс-начальник «Автодора» обвинялся по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в присвоении и растрате почти 3 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на завершение строительства автотрассы Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Екатеринбург. Впрочем, после 8-месячного судебного разбирательства и допроса более сотни свидетелей, суд приговорил Милородова всего лишь к 3,5 годам лишения свободы. Да и то условно, сообщает «Северная правда». Неудивительно, если недавно арестованный начальник департамента строительства, обвиняемый по аналогичным статьям, тоже легко отделается. С назначенными губернатором людьми такое в нашем регионе случается все чаще, пишет автор статьи. Матч 1/8 финала Кубка России по футболу «Спартак-Кострома-ЦСКА-Москва» так и не стал спортивным праздником для костромичей. Зато его смело можно считать бенефисом правоохранительных органов. Столичным фанатам просто не позволили бесчинствовать, как это было на матчах во Владимире, Ярославле и Ильце, пишет Костромская народная газета. Сотрудники милиции месяц тренировались разгонять фанатов. Несмотря на все заверения, что беспорядков не допустят, многие костромичи предпочли смотреть по телевизору трансляцию матча. Дополнительным элементом устрашения костромских болельщиков, пишет издание, послужила информация об убийстве 30-летнего мужчины накануне матча. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Это два жителя Подмосковья и студент столичного вуза, которые приехали посмотреть игру. В окрестностях Костромы началась охота на диких птиц. Но любители мяса тут ни при чем. Пернатых ловят, чтобы взять анализы. Статья на эту тему напечатана в еженедельнике «Хронометр». Учитывая опасность эпидемии, еще с прошлого года станция по борьбе с болезнями животных проводит ежеквартальные исследования сывороток крови птиц на грипп. Что касается состояния здоровья обитателей птицефабрик, то специалисты советуют костромичам не беспокоиться. Вся продукция птицеводства, поступающая на городские прилавки, проходит ветэкспертизу.
Рассказывала Ольга Вахоничева. А сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По данным экзит-полов, на парламентских выборах на Украине лидирует оппозиционная партия регионов Виктора Януковича. Евросоюз и Соединенные Штаты Америки осудили применение силы против участников шествия оппозиции в Минске. Мосгорсуд сегодня огласит приговор Александру Копцеву, который 11 января ранил 9 прихожан московской синагоги. В Багдаде в воскресенье в ходе рейда в здании иракского МВД американские военнослужащие обнаружили бункер с 17 заложниками. Арестованы 40 полицейских, сообщают информационные агентства. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о так называемой «дачной амнистии», упрощающий оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает отменить налог на добавленную стоимость в отношении новых пассажирских лайнеров, как российского производства, так и зарубежных, ввозимых на территорию России. Ранее министерство предлагало отменить НДС и таможенные пошлины лишь в отношении тех зарубежных самолетов, аналоги которых в России не производятся.
Половина новых российских компаний создается для уклонения от налогообложения. По словам руководителя Федеральной налоговой службы России Анатолия Сердюкова, ежедневно в стране регистрируется почти 2000 новых компаний, половина из которых – фирмы-однодневки.
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Среди его требований – квотирование игорных заведений, исходя из общей численности населения региона, субъекта федерации.
Поставки российского газа в Китай могут начаться в течение 5 лет с месторождений в Западной и Восточной Сибири. Для его транспортировки Россия за свой счет построит 2 газопровода. По планам, объем будущих поставок в Китай составит до 80 миллиардов кубометров в год. Это более 10% всего газа, добываемого сегодня в России.
Европейская комиссия введет антидемпинговые пошлины на импорт в ЕС кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В прошлом году из 2,5 миллиарда пар кожаной обуви, проданной в странах Европы, половина была произведена в Китае и 11% во Вьетнаме. Еврокомиссия считает, что китайская и вьетнамская обувь продается в Европе ниже реальной себестоимости, что становится возможным благодаря государственной поддержке ее производителей.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленным Банком России на 27 марта, составляет 27 рублей 85 копеек за доллар США и 33 рубля 45 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
嗯 Граф Флорис Меликов был крупным деятелем эпохи великих реформ императора Александра II. О его роли рассказывает Борис Парамонов. 27 марта 80 года.
Эпоха великих реформ, преобразовавшая многие сферы русской жизни, оставила неизменной саму систему власти, самодержавия. Однако попытка преобразования власти на конституционных началах была сделана. Осуществить эту попытку был призван граф Михаил Тариэлевич Лорис Меликов. Он происходил из армянских дворян, родился в 1825 году. За военные заслуги он получил титул графа. 5 февраля 1880 года народовольцы устроили взрыв в Зимнем дворце. Потребовались меры экстраординарные. 8 февраля государь объявил создание Верховной распорядительной комиссии с наделением ее главного начальника диктаторской властью. Этим начальником был назначен генерал-адъютант Лорис Меликов. Диктатура Лорис Меликова вскоре, однако, получила название «диктатуры сердца». 14 месяцев, проведенных ему власти, оказались самыми либеральными днями русской истории. Основой его политики стала попытка опереться на общественные силы в борьбе с террором. По вступлении на пост Лорис в обращении к жителям столицы сказал: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни». В осуществлении этого плана Лорис Меликов провел весьма популярные меры. Было закрыто третье отделение, секретная полиция. Прекращены административные репрессии. Значительно расширены права земств и городских дум, органов общественного самоуправления. Венчал все это его проект созыва народных представителей, который называют Конституцией Лорис Меликова. Проект сообщения был готов и подписан Александром II 1 марта 1881 года. Подписав его, он отправился на прогулку, на которой был убит бомбой народовольцев. Это событие, безусловно, отвратило нового государя Александра III от введения в действие Лорисовского проекта. Дело народного представительства было отложено в России еще на четверть века. Сам Лорис Меликов подал в отставку в конце апреля того же года. Дело Конституции, устанавливающей права и свободы, не могло быть в тот момент успешным в России. Несомненно, принятие Конституции в 81 году привело бы не к успокоению страны, а к эскалации общественного хаоса, как это и случилось в 905 году и позднее, в феврале 17-го. В России в тот исторический период не было широкой социальной основы для конституционного порядка, не выработался тип личности, способный к ответственному обладанию правами и свободами. Нужно было создать носителя прав в толще населения. По такому пути и пошла власть позднее.
О личности Лорис Меликова рассказывал Борис Парамонов. Радио «Свобода», 27 марта 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В субботу, 25 марта, в Самаре прошел митинг протеста против действующего в городе негуманного и неэффективного способа регуляции численности бездомных животных. Подробнее об этом и о том, как решают проблему бездомных животных в других регионах России, в репортаже нашей коллеги Марины Катес.
Поводом для митинга в Самаре стало распоряжение городской мэрии об утверждении тарифов за сданных в приемные пункты бездомных животных. Прямым следствием этой инициативы городских властей стало открытие бомжами охоты на кошек и собак. Ведь за одну кошку человек без определенного места жительства и каких-либо доходов сразу получает в руки 25 рублей, а за собаку 50 рублей, рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Организатором митинга выступила инициативная группа зоозащитной организации Самарской области. Более 300 человек пришли вместе со своими животными на митинг, чтобы выразить протест против распоряжения об утверждении тарифа за сданных безнадзорных животных в приемные пункты, подписанные в сентябре прошлого года главой администрации Самары Николаем Колесниковым. В документе говорится, что муниципальному предприятию спецавтохозяйства с 1 октября 2005 года поручено производить наличный расчет с гражданами города за сданных безнадзорных животных. Указан и тариф: за одну сданную собаку 50 рублей, за кошку 25 рублей. Отлов кошек и собак сегодня в Самаре стал настоящим бизнесом для лиц без определенного места жительства, рассказал Илья Петров.
Решение городской администрации вызывает у нас возмущение. Мы пришли на митинг, чтобы выразить свой протест против этого кощунства. Мы много раз наблюдали, как бомжи отлавливают кошек и собачек на улице. Администрация поступает безнравственно, вот что мы можем сказать. Чиновники оправдывают отлов бродячих животных тем, что они больны бешенством. Хотя есть статистика санэпидемнадзора, и бешенство переносят лисы и грызуны. А случаев бешенства среди бродячих собак и кошек в Самаре нет.
Самарские власти не хотят создавать приюта для бездомных животных. Чиновникам проще уничтожать животных, тем более, что находятся люди, готовые отлавливать бездомных кошек и собак. Поделилась директор Самарского общества попечительства над животными Марина Горбовенко.
Целая мафия, можно сказать, уже работает. Работать на птичьем рынке. Это так называемые перекупщики, которые условно занимаются пристройством животных. Можно прийти, например, у кого котята, сдать по 50 рублей за голову. И самое страшное, когда они упаковывают этих несчастных котят, щенков в картонные коробки, заклеивают скотчем, чтобы они не разбежались, и выкидывают их в мусорный контейнер. У нас были случаи, когда такие коробки привозили. В одной из коробок было 18 котят, трое из которых погибли.
Члены зоозащитной организации Самарской области считают, что наиболее эффективным средством регуляции численности бродячих животных может стать их стерилизация, которую нужно проводить в специальных приютах для животных. Однако сегодня в Самаре существует только один приют для бездомных животных при Самарском обществе попечительства над животными. По итогам митинга в Самаре инициативная группа областной зоозащитной организации направила в адрес городской думы письмо с предложением организовать питомник-передержник и внедрить специально разработанную учеными-биологами программу по стерилизации бездомных животных.
В Москве принята и уже не первый год работает программа стерилизации бездомных животных. Однако полностью это не решило проблему. В Центр защиты прав животных ВИТА поступила коллективная жалоба от 22 сотрудников Московского государственного университета, сообщивших, что 2 марта вблизи Института ядерной физики МГУ были отравлены собаки, которых кормили и опекали сотрудники института. Всего 14 собак. Через несколько дней на территории МГУ погибли еще 10 собак, но уже в другом месте, в двух автобусных остановках от Института ядерной физики, рассказывает старший научный сотрудник Института физико-химической биологии МГУ Василий Ошапкин.
Рядом с нашим институтом непосредственно жила небольшая стая собак, 4 собаки, если быть точным, и по соседству, рядом с архивом МГУ, 6 собак жило, которых мы тоже подкармливали слегка. Где-то в начале прошлой недели некоторые из них начали отказываться от еды, были очень вялые, апатичные, и у некоторых выступала кровь из носа или изо рта. Потом они стали друг за другом умирать. В результате вот на сегодняшний день фактически из 10 уцелела только одна.
Вы полагаете, что все-таки собаки были отравлены?
Ну, учитывая, что это произошло довольно быстро, и симптомы у всех были похожи, я думаю, что это все-таки отравление. Потому что если бы это была какая-то инфекция, какие-то собаки более устойчивыми были бы, какие-то менее устойчивыми. А здесь, поскольку только одна уцелела, я думаю, что все-таки их отравили.
Как вообще люди отнеслись к тому, что собаки погибли такой мучительной смертью?
Ну, люди, как вы сами догадываетесь, совершенно по-разному относятся к бродячим собакам и вообще к безнадзорным животным. Но те, кто их любил, естественно, переживают.
Как на территории главного вуза страны стало возможно такое варварство, и кто виновник сложившейся ситуации, предстоит выяснить прокуратуре, куда Центр защиты прав животных ВИТА направил заявление. Однако по имеющейся у президента Центра ВИТА Ирины Новожиловой информации...
Наверное, пришла пора властям Москвы ввести какую-то меру наказания, реально, или меру ответственности за несоблюдение постановления о запрещении убийства собак и кошек на территории Москвы. На сегодняшний момент мы имеем очень много нарушений. нарушений, и пока правоохранительные органы их игнорируют.
Но, кроме всего прочего, ведь и должна быть ответственность за то, что на улицах города появляется отрава, которую могут съесть не только бездомные животные, но и домашние животные. И, в принципе, даже ребенок может подобрать эту отраву. Кто несет ответственность за то, что разбрасывают тот же крысиный яд или другие отравляющие вещества на территории города?
Мы все, конечно, понимаем, что это уголовно наказуемое преступление, но вот как заставить правоохранительные органы с должным вниманием относиться к такого рода нарушениям, я не знаю. Очень мало случаев, когда вот по таким фактам возбудили уголовные дела.
Но то, что касается случая с собаками на территории МГУ, насколько я знаю, ваш центр ВИТА передал дело в прокуратуру?
Мы ждем результата. Должно пройти несколько дней, поскольку мы подали с уведомлением. А вот каков будет результат, скорее всего, это отказ в возбуждении уголовного дела.
Рассказывала Марина Катес.
Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите:
борьба с контрабандными предметами античного искусства в Болгарии, предварительные итоги выборов на Украине.
И мы продолжаем обращаться в связи с этим к нашим слушателям с вопросом:
кто из украинских политиков вызывает у вас наибольшую симпатию? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».